Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, среда, декабрь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 92.54, доллар 75.93, нефть Brent 49.29 и пара биткоин-доллар 23 485 долларов 12 центов за один биткоин. Торгуется так сейчас. Если у вас иногда возникает вопрос, почему в новостях один курс, а у меня другой, все очень просто. В новостях курс Центробанка, да, это вот исходя из которого вы будете покупать и продавать, если там пойдете в банк, банки, соответственно, там в какой-то свой навар будут дополнительно себе там добавлять. Вот, а я вам говорю биржевые курсы, ну, на всякий случай, мало ли, так примерно, какую-то тенденцию вы для себя определите. Просто держу вас в курсе. Передайте, пожалуйста, всем, кому страшно ехать, и они тупят из-за этого, что для них черти отдельные котлы топят, пишет Александр, называя всех гоблинами. Александр, кстати, я не понял, а почему сегодня может человек, например, неуверенно себя чувствовать на дороге, потому что пока я ехал, асфальт был чистым. Вот, все двигались довольно быстро, так динамично все получилось. Я раньше обычного на 10 минут приехал на работу. И я не могу сказать, что я какие-то там рекорды устанавливал на дороге. Александр, наверное, на BMW ездит, пишет Чуха. Либо BMW, либо Skoda Octavia 1.8, либо Toyota Camry 3.5. Ну, это я просто предполагаю. Либо Kia Rio. А, еще бывает Nissan Tiana. Да-да-да, бывает. 4 балла это хорошо, пишет Алекс. Да, это нормально, абсолютно. К этому времени самое то. Nissan Tiana мне написали. Вот, видите, я догадался все-таки про Nissan Tiana. Все ясно, все ясно. Чистый сухой асфальт, еду на BMW, пишет Давид. Микрофон обработал, пишет Иван Грейт. Зачем? Я фаталист, абсолютно, мне все равно. Почти Соната 2.4, почти Соната 2.4, пишет Александр. Hyundai Соната 2.4, понятно, понятно, ну ясно все. Еще бывает удивительная машина, водители которой думают, что она имеет отношение какое-то, видимо, к динамичному передвижению по дороге. Без обид сейчас, ребята, я просто, может быть, открою вам глаза, вы их продадите, купите себе динамичные машины в итоге. Accord 2.4 тоже, Honda. Серьезно, вы не думайте, пожалуйста, что у вас динамичная машина. Я вас разочарую, у вас нет пока динамичной машины. Вам надо эту продать под видом того, что она могет. Да? Не могим, а могем. И купить динамичную. Может быть, поменьше объема, но главное, правильно турбированную, и все. И вы почувствуете разницу довольно быстро. Я на Outlander, мне все до фени, пишет Александр. Куда едете? Рассада или что? Рыбалка? Ну, я так, на всякий случай. МАЗ-автобус номер 12, пишет Григорий. Лансер еще, пишет Олег. Лансер, да, если не Evolution, то, в общем, разговор сразу заканчивается. Машина не едет. Но, мне кажется, уже на лансерах почти... Ну, их на дороге ты не встретишь сейчас. Редкая уже история. Рыбу рассаживать еду, пишет Александр. Вот видите, я догадался, да? Рыбу рассаживать, все, нормально. Что по поводу Mondeo 2.0, турбо 240 лошадиных сил, пишет Дмитрий. Большая валка не рулится. Корова. Нет, Дмитрий, да, хотите, я буду оценивать машины. Давайте, я буду автооценщик в эфире. Вы можете писать, так вот, хвалиться, а я буду говорить плохие вещи, я буду всякие грубости говорить вам, портить вам настроение. Хотите? Нет, нет, говорит, не хотим. Ну а как же, почему нет? Я на рабочей «Октаве», что за наезд на «Шкоду»? Топчик, пьет, как дышит, пишет Помбон. Помбон, да носится на них. Вот, люди, как угорелые, вот в чем проблема. Что скажете о Volvo XC60 Cross Country? Не, ну ближе к 70 можно взять, наверное, что нормальная машина в 70. Говорят, Volvo безопасный автомобиль, и там, они стремятся к тому, чтобы ни один водитель не умер в их машине к какому-то там году. Может быть, они уже достигли этого результата. Я предположу, что это происходит из-за того, что водители просто не могут смотреть на панели внутренние Volvo и не садятся в этот автомобиль, один раз там побывав. И поэтому никто и никогда не может умереть в Volvo. Как вам такой вариант? Citroen C5, пишет Rainbow Blue. Есть только одна причина ездить на Citroën. Это если вы президент Франции. Больше причин никаких нет. Вас не могут заставить, это не имиджевая история. Вот. Если как-то это так произошло, наверное, вы просто очень любите круассаны по утрам. Задумайтесь об этом. ГАЗ-66. Ну, это понятно, Агафон, да, комментировать не будем. УАЗ-452, да-да-да. Все жертвы Вольво только от инфаркта, пишет Алексей. Главное, кто за рулем, пишет Маугли. Ну, до определенной степени, конечно. Lexus RX 400 гибрид 2008 года, пишет Сергей. Сергей, вы пишете, как будто это Ford Mustang GT 569, да? С гордостью немного. Но 2008 год, сами подумайте. Это страшно, мы считать-то не умеем так быстро. 12 лет. Только Largus, пишет Largus. Ну, все понятно, вы подписываетесь Largus и говорите только Largus. У меня товарищ, бизнесмен, будучи патриотом, взял себе Largus. И у него отстегнулась коробка на 10, если я не ошибаюсь, тысячах. Ну, просто умерла. Я ему сказал, что, а что ты жалуешься, это немецкое качество. Он сказал, почему немецкое? И я ему напомнил, что у него была когда-то V8, Audi, у которой то же самое было с коробкой. Есть только одно отличие, то есть она у него ломалась постоянно. Там убогий автомат на R8, V8. На V10 вроде как нормально, объясняли. Значит, а на R8, V8 убогий. Он даже там не автомат, а, наверное, робот. Ломучий. Вот. Там хотя бы по гарантии меняли, правда, вот единственное «но» постоянно, а Largus вот не стали по гарантии почему-то менять, и потом он мне сбрасывал довольно интересное, ну, это не договор, это условия договора, да, условия гарантии на автомобиле отечественного производства. Мне понравилось, я вдохновился. Там, говорят, либо 100 тысяч, либо 5 лет, по-моему, если не ошибаюсь, они гарантии, потому что 3 года гарантии дают, а потом всякие «но». Но! 10 тысяч на этот часть, 5 тысяч на эту часть, 30 тысяч на эту часть, на эту деталь. И в общем и целом получается, что тебе потом вот через запятую перечисляется весь автомобиль, вот, заново. И, в общем, ты приходишь к выводу, что никакой гарантии на 100 тысяч у тебя, конечно, нет. 170 тысяч километров еще ГРМ не менял, пишет Largus. Еще ГРМ не менял, еще сыр. Ну ладно, значит, не повезло моему товарищу, вам повезло. Так, BMW E39 530D Touring, пишет Вавандер. Вавандер, я тоже люблю археологию. Это всегда было интересно еще со времен просмотра фильма «Индиана Джонс». А что сейчас за передача? Я не понял. Слышу Гудошникова, обсуждаем тачки, пишет Вал. Ну, захотелось нам немного. Вал, мы можем себе позволить, если захотим. Да, и даже это мы можем себе позволить. Peugeot 5008 и 3008, пишет Дред. Я так понимаю, это годы, к которым Peugeot сделает нормальную машину, правильно? 5008 и 3008. Жду. Совсем немного осталось. У Tesla Model S нужно брать, пишет Алексей Чулков. Tesla, это вообще машина, нет? Volkswagen Golf, пишет Владимир. Ладно, добре. Volkswagen Golf одобре. Нет? Ну, говорят, правда, коробка тоже не ахти. Мазерати Квадропорте. Не, ну я слышал, что Феррари сбывает ненужные двигатели в Мазерати, но захотел бы я бы это или нет, вопрос большой. Ягуар FX Пушка. Девушкам нравится, пишет Константин. Девушкам нравится. Это два разных предложения или их надо объединять? То есть я хочу понять, это как-то связанные два предложения, то есть или... Prado 150. Prado отличный автомобиль. Прекрасный, как мне кажется. Вот. Если вы живете там, где нет ни одной дороги, ну, где-нибудь в лесу, или, может быть, в грязи в какой-нибудь, в болоте, то, в принципе, почему бы не взять Prado? Что на нем делают в городе, для меня загадка. Я так понимаю, они все транзитом идут в болотистую местность по направлению в Санкт-Петербург. Да? Хотят пройти тропами в определенный момент. Subaru Forester, пишет GamesCat. Subaru отличная машина, все хорошо. Жаль только три цилиндра в четырехцилиндровом двигателе. Цилиндровом, кстати. Toyota RAV 4, 2,5 литра, новый, пишет Данила. Отличный выбор для домохозяйки. Какие авто, по вашему мнению, норм, пишет Артем. Артем, у меня есть ответ на ваш вопрос. Я считаю, что самый лучший автомобиль, самый правильный автомобиль, со всех сторон самый грамотный автомобиль, это тот автомобиль, который вы не покупаете и за который вы не платите. Это служебный автомобиль. И все равно, какой он. И желательно, чтобы его еще и заправляли. Вот это самый правильный автомобиль. Самый нерасточительный для вас. Вот это самый лучший автомобиль. Все остальное просто делает вас бедняками. Вы работаете на эти автомобили. А еще не дай бог купить машину в кредит, дорогую, на которую денег явно не хватало, и не спать по ночам, думать о ней. Вот еще не хватало думать об этой железной штуковине, об этой банке консервной. Во, Тигуан у меня корпоративный, пишет Елена. Вот, значит, Тигуан в вашем случае самый лучший автомобиль. А? Плюс 100-500 про служебное авто. Слушайте, ну мы же уже, нам же не 16, правда, в основном. Не 16, я так понимаю. Не, кто-то, может, застрял в пубертате в каком-то. Но поскольку нам не 16, мы же понимаем, зачем нам автомобиль. Мы же в общем и целом понимаем, что, наверное, мы не поедем на трек. Мы же, наверное, понимаем, что мы, наверное, не поедем по бездорожью, большинство из нас. Особенно если говорить о жителях Москвы. Нам автомобиль, чтобы доехать с точки А в точку Б. В городе автомобиль чем меньше, тем лучше. Но это факт. Это всем понятно. Легче припарковаться, легче перестроиться, легче все. Меньше тратит топливо. Европейцы до этого догадались когда-то. Мы никак не можем. Почему? Потому что если у тебя небольшой автомобиль, тратит мало топлива, легко его припарковать, тебя раздавит кто-нибудь на Прадо. Правильно? Потому что ты какой-то клоп, не хватает тебе авторитета на дороге. Сдаю 5 Шкод Рапид, приносит деньги, самый лучший автомобиль, пишет Андрей. Это вообще идеально. Если вы вдруг еще и зарабатываете на автомобиле, жму руку, вы молодец. Это правильно, это круто. У меня служебный, ничего не делаю, класс. Служебное это супер, в общем, пишет Алексей Бобровицкий. Ладно, хватит уже про машины, правда? Ну, надоели они уже. С другой стороны, как не посмотришь на новостную ленту, и так и подумаешь, а может быть и продолжить про автомобили, а? Люблю свою пташку, Honda CR-V, пишет Маугли. Да Маугли, классно, когда машина едет, плохо, когда она постоянно ломается. Вот и все. Все тачки, которые вас возят из точки А в точку Б и выполняют задачи, которые вы на них возлагаете, они хорошие, все. А дальше, ну, выпендрежи. Кто-то хочет спортивную, кто-то хочет околоспортивную, кто-то хочет внедорожник в городе. Хочешь, есть деньги, бери, катайся, кайфуй. Кайфуй, братан! Нет никаких проблем. Нравятся японцы, бери японцев. Нравятся немцы, бери немцы. Нравятся немцев, бери корейцев, нравится. Вот. Нравится боль, бери китайца. Какая разница, бери, если тебе это нравится. У всех же свои склонности. Это во всем так, не только в автомобилях, да? В тех же самых пристрастиях половых тоже у людей разные есть желания. Вот. Совершенно не значит, что если одному нравится, кому-то что-то, что-то другому понравится. Может быть, даже совершенно не гарантированно это. А я хочу КамАЗ, пишет Мощный Бур. Ну, тогда у меня для вас хорошая новость. У КамАЗа электромобиль появился. Ну, появился или появится уже скоро. Да. В общем, они сделали электромобиль. Я так понял, это какая-то современная электро-АК. Ну, визуально она, конечно, не похожа на АКУ, но это маленькая-маленькая машинка для города, и прямо на ней написано КамАЗ. Можете в интернете найти. Я даже, по-моему, себе в Телеграм бросал картинку, потому что мне понравилось. Я вообще за концепцию электромобилей. В принципе, я думаю, электричество у нас в достатке, вот. Мирный атом у нас развит, значит, заряжать будет откуда. Перспектива развития электромобилей в России, я думаю, есть, и надо вполне себе в эту сторону думать. Почему нет? Может быть, даже уже поздно в эту сторону думать, надо было раньше думать, а сейчас прям надо делать совсем. Уже совсем надо делать прям и все. Без разговоров. Мне хотелось бы в Китае нынечку. Вчера наблюдал такую картину на МКАДе. Шла колонна из двух Rolls-Royce Калинан, вы написали, да? 7 Rolls-Royce Phantom, 3 Гелика, 3 Escalade, всякие крузаки, а внутри них лесорубы с Кавказа. Что такое было, так и не понял, пишет Саша Эл. Саша Эл, я думаю, что речь идет о какой-нибудь, может быть, свадьбе или какой-то веселой тусовке. А может быть, клип Тимати. Мы не знаем до конца, что это могло быть. Ну, или блок Давидыча там, да? Вариантов масса, поэтому вы себе голову не ломайте. Но помните, что для джигита нет ничего важнее его коня. Поэтому, конечно, джигиты уделяют максимум внимания именно тому, на чем они передвигаются. Это правда. Я когда-то получил такую характеристику от Сергея Даренко. Он сказал, гудошников джигит, ему квартира не нужна, ничего не нужно, ему вот машину подавай. Все. Так что и тогда я понял, тогда я осознал, в чем причина. Потому что я лучше буду спать в хорошей машине, и у меня не будет дома, но машина у меня будет хорошая. Это мне так рассказывал мой товарищ, он из Северной Осетии сам родом. И он рассказывал, как у него там, условный сосед жил, если я не ошибаюсь, в Мерседесе. Он себе купил Мерседес, заработал он на него... Собственно говоря, довольно просто и понятно. Контрафактный алкоголь. Видимо, какое-то самогоноварение или еще что-то. Может быть, контрафакт реальный какой-то. Сложно мне сказать. Я так уж глубоко в эту тему не погружался. Но, видимо, это были те годы, когда оттуда куда-то поставлялось. Он на этом заработал, и вот он купил себе Мерседес. Потом у него бизнес каким-то образом закрылся, он в этом Мерседесе и жил. Потому что надо. Вообще, как это? Мужчина без автомобиля. Что это такое? Это вообще не разговор. Да, казаться, а не быть, пишет Олег. Нет, неправильно. Здесь дело не в том, кажешься ты или не кажешься. Здесь дело в том, что быть — это именно вот автомобиль. Если не автомобиль, то тебя, считай, и нет. Кто ты такой? Как джигит без коня, а? Как джигит без коня? Объясните мне, пожалуйста. Как баттер без коня? Как это такое? Богатырь, как без коня? Вот без дома богатыря мы можем себе представить, без печки. А без коня можем богатыря себе представить? Никак. И баттер не можем мы представить без коня. И джигиты мы не можем себе представить без коня. Это невозможно. Все. Как казаковать, если нет коня? Как это делать? Никак это не сделаешь. Это невозможно. Ну, подержите меня уже, в конце концов, все вместе. Казаки, джигиты, баттеры и богатыри. Я же прав. А казак без коня? Пишет гном. Ну, конечно, гном, но это ноль вообще. Ну, что это, казак без коня? Куда он? Идет ногами, что ли? Что это не серьезно. А чего вот этот Бентли? Огонь же тачка, пишет шеф-комендор. Да так огонь, конечно. Может быть, излишняя, пафосная немножечко. А так-то огонь, конечно, почему нет? Если деньги есть, так и пожалуйста. Да? Вообще, я так понимаю, мир как устроен? Ты покупаешь себе машину 20 миллионов, а потом начинаешь ругать... правительство. Так устроен мир. Так нужно правильно делать. Так все делают, во всяком случае. Или почти все. Сначала ты должен купить машину 20 миллионов хотя бы. Минимум. А потом начать уже ругать правительство. Я, кстати, понял, почему. У меня долго возникали вопросы, почему люди с многомиллионными доходами вдруг начинают думать о судьбах народов. Я думаю, что это внутреннее чувство стыда. Потому что они знают, что они эти деньги заработали, так сказать, не совсем заслуженно, что, возможно, их работа не стоит этих денег. Вы обращали внимание на знаменитых актеров, артистов, журналистов, и много кого еще, у которых появилось много-много-много денег, и потом они почему-то стали невероятно озабочены тем, а как же там живет человек в отдаленном селении? А как же у них там? А проведите им хотя бы там отопление. Вдруг начинают они говорить. И как можно описать жизнь в этой стране, не используя бранных слов? Задаются они вопросом. Ну как, твою жизнь конкретно можно написать как рай на земле, например. Незаслуженное богатство, например. Как вариант. Да? Непонятное внимание. Вот. Раздутый раздутая абсолютно славу, неоправданную, ну и неуместные деньги, не по работе. Ну и все. Почему бы и нет? Можно и так описать. Но это если злые языки. Но мы-то не злые языки, мы-то говорим все заслуженно. Поэтому не надо себя терзать, не надо. Если верите в себя, верите в свой талант, верите в свои заслуги, верите в то, что у вас есть, оно не просто так, у вас есть, а потому что вы этого заслуживаете, да? Вы этого достигли сами, а не с небес это на вас упало. То тогда не надо стесняться. Не надо стесняться и сильно уж так переживать, как там себя чувствует Иван Говнов в отдаленном селении, да, Усть-Каменожопинске, Верхнесранного уезда. Что же он там себя как ощущает? Нормально он себя там ощущает, я сам такой, оттуда приехал, в целом. Ну, в паспорте не совсем так написано, но можно было бы написать и так, ничего бы не изменилось. Поэтому я вам так скажу, нормально, нормально. Вы главное стенание свое прекратите, потому что когда вы нас жалеете, хочется приехать и дать по щам. Есть такое ощущение, что вы немножечко лукавите, да? Потому что вы знать не знаете, как мы живем, жили, будем жить и так далее. Ну, не надо хотя бы изображать сострадание. Это самое омерзительное. Но если не сострадание, то вот это вот жалость. Вот жалость не надо. Спасибо большое, спасибо. Я пошел, как говорят у нас в селах, курям дать, свиням дать и кому еще там дать. Да, так и говорят. Курям дала, вот так вот говорят. Пирамида Маслоу. Наелся, обезопасился, поднялся в обществе. Хотят себя увековечить и так далее, пишет Маугли. Только шашка казаку во степи подруга, только лошадь казаку во степи жена, пишет Григорий СПБ. Утям, да, утям, утям, курям. Сегодня много интересного, пишет 2.0. Ну, немного из жизни, так скажем, 2.0. Жена говорит, зачем тебе новая машина? Буду ей теперь говорить, что я же казак. Как же казак и без лошади, пишет Нельсон. Да, правильно, вот и все. И вообще можно говорить всегда, молчи, вот так вот. Молчи, вот так вот. Ну, бабой не называйте. Раз вы казак, то она, считай, казачка. Или вы из баб взяли, из крестьянок. Ну, это, конечно, да, неравный брак получается, да? Ну, ладно, такой мезальянс. Ну, бывает, бывает. Ну, тогда можно и баба. Молчи, баба, казак, говорит. Сказал машину, значит, машину. Правильно? Стыдно за ФСБ, пишет Макс. Последнее дело, сидеть и стыдиться за ФСБ, Макс. Интересный заход, я так понимаю, это связано с вот этими всеми историями с Навальным. Честно говоря, истории эти в медийном поле уже стали совершенно невозможными к обсуждению. По одной простой причине, там все время со всех сторон речь идет о нижнем белье. Вообще со всех сторон. И со стороны фанатов, и со стороны критиков, противников информационных, так скажем, лагеря этого. Не могу даже, это слушать невозможно, это читать невозможно, это обсуждать невозможно, это какая-то катастрофа и общая деградация. Не знаю, что с этим делать, но по ощущениям некоторые в этом купаются. Ну, с другой стороны, почему и нет? Почему бы не купаться? Может быть, нравится. Есть такой анекдот. Хотите, я вам расскажу анекдот? У меня есть 15 секунд. Значит, человек, который чинит канализации, подходит к люку, с ним помощник. Он открывает люк, там полный люк нечистот. Вот под край. Он туда ныряет, потом выныривает, говорит, ключ на 32. Потом опять ныряет с головой, так вот воздух задержит, ныряет с головой. Туда, в нечистоты. Потом выныривает, говорит, ключ на 24. Потом раз, поднимается, вот, и говорит, вот, своему помощнику, учись, Петька, а то так всю жизнь не будешь ключи подавать, да? Ну, такой это анекдот. Его можно рассказывать красочнее, а он будет тогда смешной, по крайней мере, и будет похож на анекдот, но мы не старались, мы просто общую канву описали. 8.30 новости. «8.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем доброе утро! Война на выживание. Россию ждут новые санкции. Стоит вопросительный знак. Аргументы и факты издания. Ну, действительно, как вы думаете, путем сложного анализа, многолетнего опыта, к какому выводу мы приходим? Ждать ли России новые санкции? Или, может быть, завтра американцы просто все отменят? Наверное, второе, правильно? Дешевое удовольствие. Как после критики президента изменились цены? Еще один материал. Победила дружба? Будет ли лучшей вакцина центра Гамалеи и AstraZeneca? Еще материал. Ну, вакцина AstraZeneca от этого станет лучше. А вот Гамалеи вакцину улучшать некуда, насколько я понимаю. Спутник Ви имеется в виду. Вечерняя Москва. Проценко предупредил об опасности наступления третьей волны коронавируса. Да что ж такое происходит? Рост неизбежен. Что будет с ценами на бензин и газ в 2021 году? Вот этот заголовок мне нравится больше. Никаких загадок. С другой стороны, это забавно. Рост неизбежен. И дальше. Что будет с ценами? Наверное, они вырастут? Ну, не знаю. Не настаиваю. Борьба продолжается. Каким вышло общество после схватки с пандемией? Еще один материал. Изучайте, смотрите. И Россия проводила Германию из Совбеза ООН афоризмом Жванецкого. А что может вообще делать Германия? Ну, в принципе, так. Если в таком ключе, то может. 8:37. Мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8. СМС-сообщение говорит МСК бот Телеграм. Конечно, евро 92.50, доллар 75.93, нефть Brent 49.28 на данный момент торгуется, и биткоин-доллар я сказал, не сказал, 23 377 долларов 37 центов за один биткоин. 5 баллов пробки в Москве, 409 761 автомобиль на дороге. Так, пандемия – это когда болеет треть населения, пишет Ларгус. Ларгус, пожалуйста, не возвращайте нас в прошлое, чтобы мы разбирались здесь в терминологии. Пандемия – это когда эпидемия выходит за рамки одного, двух, трех государств и становится эпидемией общемировой. Вот это и называется пандемия в целом. Не мучайтесь вы, не придумывайте себе треть, не треть. Ну вот, вышла болячка. Значит, за рамки одного, двух, трех государств стало признано на международном уровне. Вот тебе пандемия. Глава «Газпром-медиа» Александр Жаров объяснил причины закрытия «Дома-2». Точно, я совсем забыл. По поводу «Дома-2». Жаров же стал главой «Газпром-медиа». До этого он, кстати, руководил Роскомнадзором. Бывший глава Роскомнадзора пояснил, что проект был успешным, но дорогим в производстве. Он добавил, что телеканал ТНТ будет ориентироваться на семейную аудиторию. Ну что ж я могу сказать по этому поводу? Александр Жаров был критикуем, когда закрывал изо всех сил «Телеграм», а потом, правда, передумал закрывать «Телеграм». У меня, правда, до сих пор есть вопрос, а закрывал ли он на самом деле или только изображал, что закрывает. Вот, ну ладно, это вопрос я оставлю просто для себя, может быть, так вот повешу в воздухе. Но теперь он таки на том месте, где, видимо, появляется возможность поработать по-настоящему. И если вчера он был таким антигероем, то сейчас с такими решениями он рискует стать народным героем и любимцем настоящим. Разве нет? Ну, если прямо-таки «Дом-2» закроют, и если прямо-таки ТНТ на семейную аудиторию будет ориентироваться, интересно, интересно. А что же делать со всеми проектами на ТНТ тогда, если уж прямо на семейную аудиторию? Или что это за семьи? В конце концов, я понимаю, да, какие семьи, такие проекты, тоже вариант, тоже вариант. Но тогда можно было оставить и «Дом-2», почему нет? Процент болеющих — ключевой момент в определении пандемии, пишет Кот. Это куда же дешевле-то, пишет Смит. В производстве? Не, ну слушайте, там эту всю ораву кормить надо и содержать надо. Там, я так понимаю, операторская группа не слабая. Там это все монтировать надо. Представляете, не знаю, 10 или 20 не самых умных людей с не самыми умными диалогами живет где-то там в доме, и это нужно отмонтировать в передачу, чтобы это было интересно другим не самым умным людям. Но, тем не менее, нужно же выбрать лучшее из худшего. Это довольно сложно. Это довольно сложно. Это как искать иголку в стоге сена. Поэтому я понимаю, почему это может стоить дорого, нет? Дом 2 на телеканале «Пятница», пишет Дмитрий, да? А не кажется ли сейчас, что будем смотреть сериал, как Жаров не сможет закрыть «Дом 2», пишет Вовик? Да нет, сможет, сможет. И правильно сделает. Поэтому аплодируем стоя. Еще интересно, у меня есть просто ощущение, что потихонечку пошел передел, может быть, это не всего рынка, но части телевизионного рынка. Вчерашняя новость... Просто рассказываю вам. Владимир Путин разрешил приватизировать Первый канал. Доля государства в акционерном обществе будет снижена с 51% до 34%. Кроме того, АО «Первый канал» исключено из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ. Вместо этого у правительства появится золотая акция главного телеканала страны. Главный телеканал страны здесь просто написано. Я не понимаю, почему Первый канал – главный телеканал страны. На мой взгляд, главным телеканалом страны давно уже, конечно, стал канал «Россия». Они потому что закрывают все. В ГТРК я имею в виду. Доп. Эмиссия акций, в результате которой будет размыт госпакет, должна пройти в течение 3 месяца. За этот же срок правительству поручено определить перечень негосударственных акционеров, которым будет продан пакет в размере 17%. Ну и еще я видел, пишут, что... вот решение об увеличении уставного капитала АО «Первый канал» принято ввиду необходимости финансового оздоровления Первого канала, Минцифры. Да, Первый канал в каких-то страшнейших долгах находится, там много миллиардов. Последняя цифра, которую я слышал, была 18 миллиардов, но это было довольно давно, наверное, долг еще больше. У Первого канала страшное финансовое положение. Хотя, как я понимаю, среди работников Первого канала этот разговор вести не принято. Но это правда так, это проблема, ее нужно каким-то образом решать. И вот, может быть, она таким образом будет решена. Что еще прозвучало по этой теме? Говорят, что, возможно, там как-то будут причастны Ковальчуки. И еще прозвучало, что, возможно, каким-то образом там в совет директоров еще куда-то возглавит совет директоров, если я не ошибаюсь, Орешкин. Да, вы правильно узнали фамилию, вы прекрасно помните там, да, и по должности его министерской и так далее. Все вы правильно поняли. Вообще интересная очень биография у человека, если посмотрите, там в некоторых местах он работал там, по 3 месяца. И постоянный какой-то неимоверный карьерный рост, а он всего лишь навсего, я почему говорю всего лишь навсего, потому что это легко мне сравнить с собой, 82-го года рождения. То есть это молодой специалист. Молодой, по-настоящему, то есть это мужчина, у которого впереди еще очень-очень-очень-очень-очень много времени для того, чтобы развиваться в той сфере, в которой он развивается, да? Эрнста уволят наконец-то уже, пишет Олег, а вам Эрнст чем не нравится? То есть я не могу понять, чем Эрнст вам не нравится, по-моему... А какие причины его увольнять? Я не понимаю. Может, теперь на Первом канале будут более адекватные новостные выпуски, пишет Олег. Так, насколько я понимаю, за, так скажем, политическую часть не то чтобы ответственны те люди, которые ответственны за развлекательную. Это разная история. Может, я неправильно понимаю, может быть, я недостаточно осведомлен, но у меня-то ощущение создалось после того, как я увидел то, что увидел, что как раз как к политресурсу потерян интерес. Если я не ошибаюсь в своих суждениях, и, наверное, я бы в этом смысле ждал какого-то, скажем так, переформатирования Первого канала как раз-таки в стиле, в стиле Константина Львовича. Почему-то. Может быть, я абсолютно не прав. То есть больше будет шоу, развлечений, веселья, юмора. Может быть, те люди, которые, канал которых сейчас сделают семейным, побегут куда-то. Может быть, побегут как раз туда, и там их примут в свои теплые объятия, и они будут шутить уже на другой кнопке. Я не знаю, какие могут быть варианты. вариантов, наверное, может быть, масса, можно рассуждать. А может быть, ничего не изменится, это чисто такая операция для того, чтобы, условно говоря, действительно оживить как-то финансовое вот это состояние Первого канала. Может быть. Но, тем не менее, какие-то движения в сфере телевидения, а телевидение у нас такое, вы сами знаете, сфера ультраконсервативная. То есть, по сути, вот как сформировалось оно в 90-е, потом слегка было переразделено, что ли, там, в начале 2000-х, а что там дальше менялось-то? Да ничего, собственно говоря, не менялось, то есть все имена всем знакомы, все знают, касается это как администрации, так и, собственно, звезд каналов, все знают, все на своих местах годами, десятилетиями, и всех ценят как специалистов, и причем, как я понимаю, и владельцы, и зрители. При этом периодически возникают недовольства, а почему на голубых огоньках одни и те же лица? Ну, бывает, а потом это все успокаивается. В основном этим недовольны те, кто на голубые огоньки по разным причинам не попадает. Ну, больно свободолюбивые, видимо, да? Вольтерианцы. А кто вы есть такие, им говорят, чтобы вообще на голубые огоньки попадать? Вы еще дослужитесь до уровня Филиппа Киркорова, правильно? А? Нет? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Тем не менее, вообще телевидению современному нужно думать над тем, что делать и куда идти. Правда? Это большая проблема, но нужно что-то думать, потому что интернет... А вот, кстати, может быть, туда и идти. Я имею в виду творческие группы, да, которые создавали контент. А они туда, кстати, уже и пошли, и они, кстати, его уже создают. И вы, кстати, ну, судя по просмотрам, как раз этот продукт уже, может быть, не вы конкретно, а люди в России этот продукт и смотрят. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Алё. 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 Не понимаю. А вы попадете на голубой огонек? Пишет 89-й. Нет. Нет никаких причин мне быть на голубых огоньках, насколько я понимаю. 7373948. Телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе. Да, пожалуйста.
Можно вот забавную ситуацию на что там происходит? Расскажу буквально на секунду.
Где забавная ситуация происходит?
В Чертаново пробка.
Пробка в Чертаново. Забавно.
Светофор сломан. И забавная ситуация. Вышел курьер в желтом костюме, остановился и начал, как регулировщик, регулировать дорогу.
У него все получилось?
Да, отлично. Прям забавно было. Он молодец, сообразил. Встал и всех раскидал. И все проехали.
Вот видите, он явно достоин большего, чем быть курьером. Человек со смекалкой. То есть, а может быть... Да, спасибо большое. А может быть, это временная подработка, как вариант? Почему нет? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, Алексей.
Да, пожалуйста.
Салют, Сергей Коммунарко.
Пожалуйста, Сергей.
Я по поводу телевидения, в принципе, с годами, ну, мне немного, 40 там, с небольшим.
Так.
Для себя усвоил, что оно потихоньку, телевидение вообще уходит. Вот там до 25 лет, ну, тогда еще 25 лет совсем другие, там, интернет не такой был развитый. Смотрел просто с интересом телевизор, там, Первый канал, Вторую, там, что-то Discovery, там, бла-бла-бла. Потом ниже, потом новостные ленты пошли, там, вот, новости, там, РБК включить, там, какие-то...
Нет, сейчас новости, смотреть там новостные выпуски вообще тяжело, потому что ты знаешь, что тебе скажут уже за несколько часов,
радио,
как тебе это скажут.
Радио, это вечером радио, да.
Радио это когда, условно, руки заняты рулем, например, а так, в общем и целом, смартфон, в котором все эти новости, и они постоянные, и даже иногда настолько надоедают, что хочется удалить все программы, где эти новости тебе подают.
Два или три раза удалял, потом
я тоже так делал.
Удалял, возвращал. Да. Вот. Но, тем не менее, а вот сейчас уже, наверное, года полтора, два, три, наверное, я вообще телевизор включаю. Чисто вот те каналы, которые, вот, знаете, фильмы, онлайн, идут фильмы там разные, советские, советские, вот просто как фон он идет, телевидение, там, хоп, смотришь там, что, о, Людка, Людка, ну, зашел, посмотрел, говорю, ну и дальше пошел.
Ну, понятно, понятно. Ну, такое телевидение сегодня это уже радио. То есть кто-то включил фоном, и там кто-то что-то говорит. В этот момент можно чистить картошку или там еще чем-то заниматься совершенно иным.
Мне, у меня уповает тот факт, то, что...
Вы уповаете.
Помните? Да. Да. Тот факт, что... как это фильм-то, господи... «Москва слезам не верит».
Да.
Он говорил, что в телевидении там это будущее, телевидение... А книги, там, театры, это уйдет там все время. А мне вот кажется, что наоборот. Что телевидение уже все, это становится такой утопией. Сейчас больше, мне кажется, люди... Я был бы очень рад что, этому верить, что люди сейчас больше склонны к вот, звукам общения.
Не думаю, но я идею вашу понял, попробую ее развить. Спасибо. Давайте да, с точки зрения современности. Книги заменяются электронными книгами, хотя вот подержать книгу настоящую все равно в руках до сих пор приятно. Телевидение уходит в интернет. Это все то же самое телевидение, оно ходит в интернет. Вот вы можете сравнить интернет-проекты, ну, на видеохостингах, которые существуют, все их вы знаете прекрасно, 5 лет назад, что было по качеству, и сейчас. И вы увидите, что в интернете уже работают во многом довольно часто, особенно если проект запускается большой, много рекламы идет у разных блогеров, это работают профессионалы. Это не люди с улицы, это не люди новички, это уже, видно, пристреленные операторы, нормальные световики, нормальные сценаристы, нормальные режиссеры, нормальные редакторы, шеф-редакторы. Это команда уже пашет, это видно сразу. Это невооруженным глазом видно на самом деле. Может быть, это незаметно, ну, совсем человеку далекому от профессии, но я это вижу сразу вообще. То есть мне говорить, что это мы сами сняли, вот здесь, значит, решили дома поставили свет, не надо. Я вижу, где вы дома поставили свет, а где вам ставили свет, и работает операторская группа огромная, и вас с нескольких камер снимают, все понятно, все ясно. А когда это вы пытаетесь изобразить, это тоже видно. То есть уровень невероятно растет, невероятно. А в чем все почему? Ну, есть, это, кстати, касается вот в том числе и ТНТ, да, есть продюсеры, очень грамотные люди, умеющие зарабатывать деньги. Они поняли, что интернет уже обрел ту силу, которую он обрел. И помимо телевизионных проектов, они от них не отказываются, они на них зарабатывают деньги, потому что телевидение все еще живо и деньги зарабатывает. Они делают проекты в интернете. Все те же самые группы, которые для вас делают телевидение, они делают проекты в интернете и зарабатывают на них деньги. Вот и все. Только, естественно, с поправкой на то, что это интернет. Чуть-чуть поменять подходы, чуть-чуть поменять лексику, чуть-чуть поменять ведущих. Ну, вы понимаете, да? Чуть-чуть поменять, может быть, образ ведущего. Вот он может быть даже уже не самый молодой человек, но его надо как-то омолодить, сделать его веселее, современнее, молодежнее. Он, может быть, должен превратиться в определенного рода фрика, в которого превращаются некоторые наши «золотые голоса», в кавычках, российской эстрады. «Был на днях в книжном магазине на Новом Арбате, народу битком», пишет Михаил. Ну, вы же понимаете, один магазин, народу битком, люди пришли, это все хорошо. Но дальше вы должны взять 15 миллионов, да, посчитать людей в этом магазине, посчитать процент людей, которые в этом магазине битком, от того, сколько людей находится в Москве, и ответить себе на вопрос, а так ли много на самом деле в одном магазине в процентном соотношении может поместиться людей. Окажется, что это настолько несущественный процент, то есть вообще несущественный, это даже не процент никакой, это не настолько несущественной доли процента, может быть, даже не сотые далеко и даже не тысячные. Что это вот даже как стат-погрешность не учитывается. Поэтому книги-то остаются, тексты остаются, написанные авторами. Просто их читают немножко по-другому, вот и все. Не с бумаги, а с электронного экрана. Телевидение остается, потому что телевидение – это люди, которые делают телевидение. Просто немножко по-другому вы их смотрите. Не с телевизора, в которого воткнута антенна, а вы смотрите там через приставку телевизионную, которая там, интернет-приставку какую-нибудь, Apple TV или еще какой-нибудь TV, там, Samsung, я не знаю, я никого не рекламирую, поэтому по барабану я могу и тех, и других называть. Вот. Вы через них смотрите. То же самое телевидение. Тех же самых людей, которые вчера вам делали телевидение такое традиционное, которое по расписанию, и вот надо на пульт обязательно нажать и ждать свою любимую программу. Ну, все то же самое, на самом деле, ничего не меняется. По сути, это просто интерактивное телевидение с возможностью запустить программу, которая тебе нравится в любой момент. Вот что изменилось. Ну, телевидение стало интерактивным, все. Вы можете запускать тогда, когда вам нужно, нужную программу. Вот вышло шоу, вы можете его не смотреть в эту же секунду, а потом, если не посмотрели, придется по пересказам друзей только узнавать. Или ждать повтора какого-нибудь. Вы просто заходите и смотрите. Мне 37, среди моих знакомых читающих очень мало, пишет Татьяна. Я думаю, люди даже не понимают, сколько они читают в современном мире. Возможно, есть некий недостаток чтения литературы как таковой, да, фундаментальных трудов, трудов, которые могут сложить вот этот пазл непонятный, вот эти кусочки пазла, которые тебе с разных сторон прилетают. Может быть, вот здесь нет. То есть некого фундаментального подхода недостаточно людям. Сложно вот эти все клипы, которые в твоей голове отложились, собрать в общую картинку. Но количественно я предполагаю, что люди сейчас читают в целом, и не только это нашей страны касается, это касается каждой страны, где есть интернет и есть смартфоны, больше, чем люди читали раньше. Ну, вы могли себе представить, что вы будете ходить 24 часа в сутки и постоянно читать газету? Ну, может быть, такие люди когда-то и были, но я себе это слабо представляю. А сейчас человек в смартфоне постоянно читает. Вообще всегда. Все подряд. У нас проблема с тем, чтобы это структурировать. Избыток информации усложняет структурирование этой информации. Вот это самая главная беда. То есть у людей очень много, на самом деле, информации. Они очень много чего читают. Устаканить невозможно. Слишком много. Поэтому очень полезными, страшно полезными людьми я считаю популяризаторов всего и вся. Людей, которые могут сложные вещи объяснить простыми словами. Каждого, кто выпендривается и усложняет простые вещи, я, в общем, не люблю. Мне не нравится, когда люди придают себе большее значение и теме, которую они освещают, большее значение, чем есть на самом деле. Когда человек пытается усложнить процесс, а не упростить его. Людям нужны люди, другие, умеющие объяснить сложное и сложить из пазла общую картинку и понятно донести эту картинку до человека. Вот кто нужен. Это мой взгляд. Можете с ним не соглашаться, можете думать, что я ошибся. Пожалуйста, я не против, я не настаиваю вообще ни разу. Перестал смотреть ТВ после 2014 года, когда началась яростная пропаганда на всех каналах про Крым, про возвращение в родную гавань и так далее, пишет Олег. Странно, Олег, потому что я прекрасно помню, как мы на радиостанции «Говорит Москва», например, я в частности, очень сильно радовались мы возвращению Крыма. И я помню позицию редакционную по этому поводу. Вот вы нас слушать не перестали, а телеканал вы смотреть почему-то перестали. Может, они как-то особенно радовались? Или неискренне, может, радовались они? А? Может, так? Может, так? Тогда, может быть, и вариант. Нет, у меня нет никаких вообще в этом смысле предрассудков. Я смотрю, не смотрю, выключил, включил. Я могу посмотреть одно, другое, третье из всех источников, прочитать на бумаге что-то написано еще где-то. Какая разница, собственно говоря? Чего вы себя ставите в рамки? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, декабрь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 5 баллов пробки в Москве, биткоин, доллар, пара 23 550 долларов, 89 центов за биткоин, евро 92.38, доллар 75.82, нефть Brent 49.33. Так сейчас все это торгуется. Михайлович пишет: «Доброе утро, а не хотите обсудить алгоритм действий в случае, когда человек заболел и подозревает, что у него ковид? Я переехал с семьей в коттедж, вчера заболел, кашель, температура, врача на дом у нас не вызвать, можно скорую, но она не приедет, окей. Температура невысокая, в клинике тоже анализ не сдать, так как с ОРВИ не принимают, что делать?» — пишет Михайлович. Михайлович, коротко, я не понял, почему к вам не приедет скорая. Может быть, вы где-то далеко находитесь, но я подскажу решение этой проблемы. Как бы я ее решал? Просто и понятно. Телефоны горячей линии. Звоните прям и задаете ровно этот же вопрос. Я переехал, у меня подозрение, я думаю, что что-то не то. Врача не вызвать, скорая не приедет. Что делать? И вам там квалифицированные специалисты дадут ответы на эти вопросы быстро и эффективно. Вы не шутите со своим здоровьем. Вот. Можно, конечно, и на радио об этом спрашивать. Можно на этом на радио спрашивать. И я могу, наверное, вам раздать каких-нибудь великолепных советов. В общем и целом, мы прекрасно знаем, как сбивать температуру. Мы знаем, какие лекарства используются для лечения коронавируса. Да, мы можем сейчас с вами здесь заняться телемедициной, в кавычках. Но давайте так, я не квалифицированный специалист, да, я не врач. У меня нет никаких прав назначать вам лечение. Вот. Да и врач, который вас не произвел определенную диагностику, не взял у вас анализы, он тоже вам не может в целом назначать лечение. Он должен собрать все данные, которые есть по вам. Ну и, в общем-то, обычно все-таки надо обязательно взять ПЦР. Вот этот мазок знаменитый. Все о нем уже знают. Наверное, все уже делали. Кто не делал, удивительно. Ну ладно, бывает, наверное, и такое. Поэтому, Михайлович, давайте так. Не обсуждать это будем с вами здесь сейчас, а просто звонить сразу по номеру нужному. И спрашивать у тех людей, которые поставлены решать эту проблему. И требовать с них, если они вдруг не решают эту проблему, решение этой проблемы. Так и так. Поехал, живу, врача нет, скорая не приедет. Что делать? Спасайте меня. Все, я боюсь. У меня семья под угрозой. Что мне делать? И они должны вам дать ответ. И я где-то процентов на 99,9 еще плюс добавлю, уверен, что они знают ответ на ваш вопрос. Это их работа. Они за это получают деньги, они в этом квалифицированы, они обязаны вам помочь. Если они не помогут, то мы вообще ничем не поможем. То есть это надо понимать точно. «Зачем брать ПЦР? Я переболел, антител за 100, ПЦР 4 раза отрицательно», пишет АК. АК, бывают разные случаи, тем не менее, зачем берут у нас врачи кровь, зачем врачи у нас берут вот этот мазок, например, ПЦР, зачем врачи вообще делают анализы как таковые? Анализы в большинстве случаев помогают выявлять заболевания. Вот и все. Если конкретно в вашем случае ПЦР почему-то постоянно отрицательный показывал, такое может быть. Может быть, забор мазка этого 4 раза осуществлялся недолжным образом. Всякое может быть. Но в большинстве случаев, давайте исходить здесь из статистики, это помогает врачу определить, больны вы или не больны, чем вы больны, по какой причине вам стало плохо или хорошо. Такое тоже бывает. Очень сильно хорошо вам стало. Анализы нужны. Все, вы придете к врачу, к любому. Начнете, ну, вы посчитаете, нужно прийти к врачу. Вас врач опросит. Составит, ну, условно говоря, анкетку на вас какую-то, да? Ну, сейчас это все уже в электронном виде есть, но тем не менее. То есть и год рождения его будет интересовать, и какие заболевания раньше были. Допустим, вы первый раз вообще пришли. Какие заболевания были? Вот, какие на что реакции есть? Все он это опросит вас. Если вы знаете, вы ответите, ему будет уже легче. И ему будет легче делать выводы о вашем заболевании, потому что он будет знать, что может стать причиной этого заболевания. Были ли у вас подобные какие-то хронические заболевания с подобной симптоматикой? Как часто они у вас бывают? Ну, то есть, это работа, понимаете, это надо воспринять как работу, и все. Не как магию. Врач там не колдует, ни разу не сидит. Вот, это работа. Если вызвали врача на дом, то он ПЦР у вас дома возьмет, пишет R1X1. Правильно, вы звоните, говорите, я подозреваю, что у меня коронавирус. К вам приезжает бригада, берет ПЦР прямо на дому. А как поживает испанский диспетчер? Наверное, вместе с 5-м мальчиком живут. Это к разговору о телевидении, пишет Алекс. Алекс, дешевый разговор. Вы имеете в виду проколы, которые случаются на телевидении? Проколы есть. Проколов в журналистской работе предостаточно. Государственное телевидение ловит на проколах оппозиционные СМИ. Сами оппозиционные СМИ при этом прокалываются, и довольно часто и их на этом ловят государственные СМИ. Это такая игра, в которой вы можете, конечно, участвовать. Но в целом можно воспринять это один раз должным образом. В информационной работе бывают ошибки. Бывают. Проблема не в том, что ты ошибся, проблема в том, что ты эту ошибку не опроверг, например. Ты уже точно понял, что это не так, и ты не опроверг. А так вообще в погоне за скоростью бывает разное, всякое интересное бывает. И тут совершенно не важно, каких вы взглядов человек, и государственник вы там, антигосударственник, металлист, анархист, рэпер, всем все равно. Если... вы торопитесь, вы можете ошибиться. Поэтому я не люблю вот эту дешевый вот этот подход. А вот там, значит, было дело, федеральные каналы облажались. Было дело, федеральные каналы облажались. И они облажаются еще не раз, потому что там работают люди. Но я вам могу сказать, что и оппозиционные каналы все лажают с завидной периодичностью, потому что там тоже работают люди. И они облажаются еще не один раз. И ведущие скажут странные слова, и все это запомнят обязательно, и будут это знать, и будут об этом говорить. Это все бесполезно. Итог очень простой. Если дается заведомо ложная информация, да, может быть, даже по ошибке, а потом не опровергается, вот это уже плохо. А если дана информация, а после этого идет опровержение и объяснение, что нет, мы были неправы, информация перепроверена, приносим извинения там, читателю, зрителю, слушателю. Вот это другой разговор. Все, это нормально. Это нормально, это работа, понимаете? Ошибка произошла. У ребенка ноябрь-декабрь соревнования. На каждое соревнование требует за 3 дня справку на ковид. За 3 дня можно получить только платную справку. Все несут скачанные с компа справки. Все об этом знают, но делают вид, что справки настоящие, пандемии нет. А вы морочите голову народу, пишет Ларгус. Ларгус, я не морочу голову народу. Народ сам себе морочит голову, если он делает так, как вы это описали. Потому что если вы знаете, когда у ребенка соревнования, вы можете сделать и не за 3 дня справку, правильно? Правильно? Возьмите не за 3 дня справку, возьмите раньше эту справку. Вот. Если вам ценно здоровье своего ребенка и здоровье других детей, ну возьмите платно, сделайте этот анализ. Когда ваш ребенок на соревнованиях, например, участвует, допустим, он играет в хоккей, деньги на коньки у вас есть, на обмундирование там есть, на клюшку есть, на питание есть, на все есть. Вот. А в случае с пандемией, которая косит, ну, уже больше там, да, сколько? Я даже могу посмотреть статистика по миру, сколько уже мертвых-то людей у нас там. Сейчас я сегодня видел, я вам сейчас скажу. Себе вот я выделил. Да, скончались 1 715 945 человек. Конечно, в рамках того, что у нас живет 7,5 миллиардов на Земле, это пшик, этот 1 700 000, если честно. Но, тем не менее, серьезная история, да, люди болеют, люди умирают. Не подставляйтесь под эту историю. Это важнее многих других вещей, здоровья ваших близких. Ну да, может быть, придется заплатить. Сейчас дворников в Москве погнали на прививку от ковида, но прежде сдают кровь на анализ. Врачи говорят, что только в анализах у них... Чего только в анализах у них не находят. Волосы дыбом, а они среди нас живут, пишет Борисовна. Борисовна, есть ощущение, что вы где-то прочитали лажу какую-то? Знаете, по какой причине? Потому что анализ будут брать они, собственно говоря, крови какой? Если речь идет о тех, кого будут прививать от ковида. Единственное, что они там могут взять на анализ, я так понимаю, это вот иммуноглобулин, вот эти G или прочее. То есть есть антитела, нет антител. Вот и вся кровь. Они же не будут на весь спектр всех заболеваний эту кровь проверять. Да? Ну, кому это надо? Это все сумасшедшие, что ли? То есть вы думаете, взяли кровь у человека и тут же ее проверили на все заболевания, которые, с которыми когда-либо сталкивалось человечество. Сейчас прям. Есть общий анализ крови, да, есть специальные какие-то анализы крови, есть море болезней, которые себя проявляют, но это разные лабораторные исследования этой самой крови, но и никто не будет проводить полный спектр, просто невозможно. Поэтому я думаю, что вы где-то это прочитали, или вам кто-то это сказал, и основа в этом, собственно, очень простая: ксенофобия, ненависть. Ненависть к приезжим и попытка в очередной раз нас всех запугать тем, что вот у нас так много приезжих, и от них все беды. В общем, история известная, не новая, езженная, все понятно. А по поводу того, какое здоровье у тех самых дворников, не знаю, я когда прохожу мимо площадок спортивных, я почему-то там вижу как раз тех ребят, которые днем или вечером развозят вам пиццу, да, работают дворниками. Я их вижу на спортивных площадках. Серьезно, я не придумываю, да, я не пытаюсь сейчас здесь какой-то нарисовать суперобраз потрясающий. Я понимаю, что существуют определенного рода проблемы, но вы, наверное, обратили внимание, кто у нас на спортивных площадках занимается физкультурой. Я бы не назвал это спортом, физкультурой. Как раз вот эти ребята. То есть есть у меня некое подозрение, что, может быть, здоровье у них даже и покрепче. Такая вот история. Это лишь подозрение. Статистику я вам никакую сейчас не дам, но я просто так сам себе представляю. Возможно, у них здоровье покрепче. А не то, чтобы невозможно делать анализ, это стоит отдельных денег, и никто делать бесплатно их не станет, пишет Итао Джет. Все верно, Итао Джет, вы все прекрасно говорите, и вы молодец, верно. Но вы должны понять, что это важно и важнее, возможно, тех вещей, на которые вы тратите деньги с легкостью. Вот и все. Пришлось посетить районный КТ-центр, взяли 3 пробирки крови, анализ сделали по 17 пунктам плюс антитела. Все бесплатно, пишет R1X1. Про спортплощадки тру тема, пишет Саша Тапочек. Саша, серьезно, никогда не пытаюсь я натянуть что-то ненатягиваемое, да? Серьезно, вот что вижу, то пою. Есть такая история. Вот я это вижу, и все. Сотрудников сферы ЖКХ, как и врачей и учителей, начали прививать, так что если дворники официально оформлены, то вполне возможно. Да, просто там начинается разговор о том, что в их крови находят какие-то страшные заболевания, и прям, ой, боже мой, как с кем мы здесь рядом живем. Ну, ксенофобия. Перестаньте этим страдать. Зачем вам эта ксенофобия? Давайте реально смотреть на вещи. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Да, пожалуйста.
Да, совершенно с вами согласен насчет спортивных площадок. Ну. Это очень меня коробит, потому что я вспоминаю буквально наше свое детство. Я вот живу всю жизнь в Измайлово. И мы как бы играли в футбол, как-то занимались на брусьях, на тренажерах. Ну все, тренажеров не было на перекладине.
Да.
У нас не было таких возможностей. А столько возможностей, столько тренажерных вот этих площадок, всего разного. И, к сожалению, да.
Почему, к сожалению? Не к сожалению, не к счастью. Давайте не давать в этом смысле никаких оценок. Просто это так.
Этот факт, это конкретно факт.
Это факт. Это факт, это так. Не к сожалению, не к счастью, не увы, не наконец-то. Нет, безоценочно абсолютно по-новостному. Это так. Все. Так и хочется сказать многим слушателям, хорош уже петь, пишет 12-й. В поликлинике брали мазок 3 раза за последние 3 месяца, и каждый раз ответ готов уже на завтра. И подписывается слушатель Олег. И еще это все, говорит, бесплатно. Про спортивные площадки согласен, пишет 530-й. Но тут, кстати, таксисты интересовались, почему их не перевивают. Они же в группе риска. Я думаю, они по транспорт проходят, а их уже много, пишет АК. Я думаю, что скоро начнут. Я платно делал анализ, в 11 утра взяли, в 17 дня уже результат, пишет АМС. Да, когда платно, можно очень быстро делать анализ. То есть за несколько часов делают. Я видел площадки, там одни гастарбайтеры, пишет АМС. Правильно, АМС. И поэтому вот это вот, у них там какие-нибудь страшные заболевания и болячки, это придумки. У меня подозрение, что как раз вот у ребят, которые приезжают сюда работать, в силу того, что они, во-первых, у них сам труд физический, да, во-вторых, они как-то играют, ну, им как-то надо же развлекаться, общаться надо, да, они играют там, кто-то в баскетбол, кто-то в футбол, кто-то просто подтягивает, сходит, у меня подозрение, что у них здоровье-то получше, и, в общем и целом, они же понимают, что денег у них нет, а кто-то, может быть, и нелегально находится на территории нашей страны, а это значит, что, возможно, он не получит никакой медицинской помощи, которую, например, получите вы, и он понимает, чего стоит его там, заболевание или незаболевание, он понимает, что ему нужно организм содержать в очень хорошей форме. И он, я так понимаю, прикладывает все усилия для того, чтобы у него как раз организм в этой хорошей форме и был. Скажите, вот смотрите, давайте посчитаем меня гастарбайтером, человеком, который приехал работать. В принципе, так и есть. Меня можно считать внутренним мигрантом. Я приехал из другого региона, я приехал в Москву. Скажите, сколько больничных я взял за 10 лет работы на радио? Не мучайтесь ни одного. Не мучайтесь ни одного, вообще ни одного. Потому что ты понимаешь, что тебе не стоит попадать в эту ситуацию. Ну, ты стараешься избежать таких ситуаций, чтобы тебе вообще болеть. Потому что болеть – это уже роскошь, понимаете? Это роскошь, которую могут себе позволить те люди, ну, так скажем, другие люди. Не я, и уж тем более не человек, который приезжает из какого-то ближнего зарубежья для того, чтобы здесь заработать денег и там прокормить семью. Ему нельзя болеть, ему нельзя умереть. Для него это борьба каждодневная с бедностью, с ненавистью, с многими такими вещами, с которыми нам и особенно там жителям столицы не приходится сталкиваться в жизни вообще никогда, да? Это тяжелая жизнь, это сложная ситуация, с которой приходится справляться этим людям. Иногда они справляются, иногда нет, иногда уходят в криминал. Вот эти вещи особенно любят смаковать у нас средства массовой информации, очень им это нравится. Как будто бы все остальные в России в криминал никогда не уходят. Я не привык списывать свои проблемы на других людей, и мне кажется, когда это происходит в масштабе народа или некой социальной группы достаточно широкой, да, это тоже неправильно. Не забывайте, что наши проблемы – это наши проблемы, и мы сами зачастую становимся источником этих проблем. Конечно, проще всего обвинить кого-то другого в этой проблеме. Ну, ладно, сам себя успокоил. Но если подумать, чуть-чуть посидеть и проанализировать, собственно говоря, а что ты сделал для решения многих проблем, которые тебе кажутся важными, да, вот эти проблемы и решение этих вопросов тебе кажется первостепенным, приоритетных, вот приоритетных вопросов. Что ты сделал для них, чтобы их решить? Ну, может возникнуть ситуация, при которой вы сами себе ответите на этот вопрос, что вы лично, собственно, ничего и не сделали. Может такая ситуация возникнуть, может и не возникнуть. Может быть, вы действительно такой человек пассионарный, да? Может быть, вы человек деятельный. Такое бывает, но сколько деятельных людей в процентном соотношении к людям, ничего не делающим? Наверное, опять вот кривое распределение Гаусса, наверное, опять 5% деятельных и 95% ничего не делающих, да? Из 95 ничего не делающих, 90 ничего не делающих просто, ну, живут и живут так, как сказали, так и живут, и еще 5 вообще полные тупицы какие-то. На площадках они гоняют, потому что больше никаким видом спорта не могут заниматься, мало кто из них в футбол умеет играть, наши все играют по паркам, пишет Ларгус. Сдаю в своей районной поликлинике анализ на коронавирус раз в 2 недели, так как работаю в детском учреждении. Бесплатно, с предварительной записью, через ЕМИАС. Через сутки уже результат. Моей коллеге не так повезло с поликлиникой, записи нет. Даже терапевт не отправляет на тест, пишет Юли. Отличные отличия европейских мигрантов и наших. Здесь нет халявы, надо работать, пишет Эдмон. Да, этого, кстати, никто практически не учитывает. То есть вот те люди, которые едут, да, мигранты, попытающиеся попасть в Германию, попадающие в Германию, они ведь туда едут не просто так, они попадают там на хорошее пособие по безработице. Что вы слышали по поводу пособия по безработице в России? Понимаете, о чем говорю? Есть страны, в которые люди едут, потому что там, кроме пособий по безработице, еще и хороший климат, да, много солнца в нужные месяцы, прохлада, но не мороз в другие месяцы. То есть комфортная жизнь, комфортная среда для жизни человека. В России комфортно? Россия – это место закалки людей, как мне кажется. Вот, Сергей Даренко говорил, что это север, куда народы уходят умирать. Может быть, оно и так, конечно. Может быть, действительно, мы север, куда южане постепенно уходят умирать, когда у них, да, заканчивается вот это желание постоянно фонтанировать и как эмоциями, так и идеями и прочим. Может быть, оно, конечно, и так. Но с другой стороны, да, я совершенно другой подход хотел бы здесь применить. Жизнь в России – это сложная жизнь, и даже я здесь не касаюсь политики или еще чего-то, да, или экономики. Это просто с точки зрения погодных условий, климатических условий, сложная жизнь, потому что у нас зима есть, она очень серьезная, она требует подготовки к ней. Если ты это не подготовишь, ты, условно говоря, замерзнешь. Понятно, что 21 век сейчас, если один не подготовился, другие его поддержат. Но, тем не менее, мы из года в год, из десятилетия в десятилетие, из века в век вот, живем в тех местах, где очень сложно жить. И здесь есть свои прелести, но при этом мы понимаем, сколько нам приходится преодолевать. И вот теперь представьте, вы мигрант. И у вас есть выбор, или попытка хотя бы выбрать, да, поехать куда-то, где вам платят пособие по безработице, и там еще и тепло, хорошо, в общем, и легче жить, вот так, в целом, по-человечески. Или поехать в Россию, где никакого пособия-то никто не даст, тебе надо впахивать по полной программе, как папа Карло, чтобы достичь хоть чего-то. Тебе нужно жить в квартире там или в комнате, в которой живут 10 твоих, может быть, товарищей, а может быть, просто в поезде познакомились, еще что-то. Тебе все время нужно жить в невероятно стесненных условиях, потому что это единственный твой шанс на выживание вообще, в принципе. Иначе ты денег просто не заработаешь. Не заработаешь денег, детей не прокормишь. Детей не прокормишь, будущего у тебя не будет. Не как у человека, да? А как у, ну, как, не как у единицы, а как у семьи. Ну, твои дети будут погибать, по сути. Я понимаю, что я преувеличиваю, опять же, 21 век, и вряд ли прям все так будут погибать. Все равно люди друг друга сейчас поддерживают, все равно есть социальные программы, и даже самые асоциальные государства все равно социальны по своей сути. Но, тем не менее, это же важно, чтобы дети нормально питались, чтобы они нормально были одеты, чтобы они в школу ходили, вот. А разве папа Карло вкалывал, пишет Мша. Ну, в целом это такое выражение, естественно. Если вчитываться в текст, возникают вопросы, я согласен с вами. Я тоже внутренний мигрант, но теперь наконец-то купил квартиру, пишет Мощный Бур. Ну все, теперь вы настоящий буржуа, житель города. И я так понимаю, что пора бы вам перейти к эксплуатации угнетенных масс. Эксплуатируйте мощный бур, угнетенные массы, на благо себе. Потому что, а что дальше-то? Сейчас нужно рвать землю ногами, чтобы просто стоять на месте, пишет недобрый. Ну, интересно, вы перефразировали «Алису в стране чудес». Ну, действительно, так оно и есть. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро. Что у нас по курсам валют? Давайте. 92.34 это евро, 75.80 это доллар, нефть Brent 49.34 и пара биткоин-доллар 23 505 долларов 44 цента за биткоин. По прессе. Война на выживание. Россию ждут новые санкции. Таким вопросом задаются аргументы и факты. Дешевое удовольствие. Как после критики президента изменились цены. ВОЗ. За неделю число случаев COVID-19 в мире возросло на 4,6 миллиона. Это аргументы. Вечерняя Москва. Россия проводила Германию совбез ООН афоризмом Жванецкого. Проценко предупредил об опасности наступления третьей волны коронавируса. Рост неизбежен. Что будет с ценами на бензин и газ в 2021 году? Это в вечерней Москве. Читайте. 5 баллов пробки в Москве. Мы идем дальше. Максон мне написал: «Ути, бедненькие мигранты, открой статистику МВД по преступлениям мигрантов с восклицательным знаком». Максон, а ведь когда вы говорите, чтобы я открыл статистику по преступлениям мигрантов, вы, вероятно, говорите это со знанием дела, и, наверное, вы эту статистику открывали, я правильно понимаю, Максон? Или вы из тех людей, кто приказывает остальным, что им сделать? Я прекрасно помню, как отчитывался по преступлениям вообще в целом тот же самый Колокольцев. И тогда мы еще с изумлением с вами обсуждали, что процент как раз преступлений, значит, мигрантов, он не такой великий. Мы это с вами обсуждали. И дальше вы начинали рассказывать о том, что нельзя верить уже и статистике. Максон, вы крикнули: «А дайте мне эту статистику, Максон». Вот вы крикнули: «А дайте мне ее». Где вы берете статистику? Покажите мне вашу статистику. Это первое. Второе, про мигрантов могу рассказать такую историю. Как-то раз мне нужно было починить там проблемы с системой охлаждения появились в машине. Надо было починить. Мне дали адрес, куда поехать. Там сервис неофициальный, но тем не менее все хвалили. Я приехал, ничего примечательного, рядом идет стройка. И мне нужно было просто сходить в туалет. Я, собственно, обратился к работникам сервиса, говорю: «А где туалет, куда сходить?» Они говорят: «Да вот, там надо пройти, подняться на второй этаж, там вот стоят контейнеры такие друг на друге, и вот в него надо зайти и там пройти». Я говорю: «Хорошо». Я вышел на улицу, поднялся на второй этаж, открыл дверь и увидел очень странную картину. То есть были какие-то кровати, на них было какое-то не очень хорошее белье, ну, то есть совсем грязное, если уж совсем говорить такими словами. Такое, знаете, ощущение, как в кино показывают мексиканские тюрьмы, вот какие-то, вот что-то такое, латиноамериканские, даже бы сказал, тюрьмы показывают в американском кино, как вот что-то такое. Я посмотрел, думаю, наверное, я куда-то не туда пошел. Я закрыл дверь, вернулся назад, я говорю: «Вы знаете, я поднимался там, там какое-то странное место, и, значит, коридор, какие-то кровати». Она говорит: «Да-да-да, надо прямо пройти сквозь и там в конце повернуть налево». Думаю, ну ладно. Поднимаюсь опять, иду по этому непонятному строению, или даже как это назвать, чудо-инженерной мысли. Прохожу в следующий блок, там стоят кровати двухэтажные, очень в плохом состоянии, в невероятно плохом состоянии. Я говорю: «Ну вот такая вот латиноамериканская тюрьма в американском фильме, представили себе все». И какие-то люди, я так понял, что это как раз строители, которые, собственно, рядом возводят дом. Дом, причем тот, который вы будете квартиры покупать за там 10 миллионов, однокомнатные квартиры там будут. Вот такой дом они возводят. Я думаю, ну ладно, я им: «Здравствуйте». Они так на меня посмотрели. Я так понял, что они, наверное, даже не знают языка. Вот. поворачиваю налево, там комната довольно темная, грязная ужасно. Это, я так понял, место, где принимают душ люди. Вот. И там в уголке этой комнаты, собственно, еще одна дверь. Туалет, туалет, где туалет, мне показали. И вот этот туалет. В этот момент некоторые люди моют ноги в умывальнике. Ну, то есть, это они так и принимают душ, потому что другого варианта там нет, просто его не существует, физически ничего нет. Моют ноги в умывальнике, кто-то что-то еще делает, там вроде как там, зубы чистит или еще что-то. Я захожу в туалет, как он выглядит? Ну, чтобы вы понимали, ну, это дырка в полу, традиционная абсолютно. Вот, и все. Ну, это дырка в полу. Ну, да, там есть какое-то вот что-то похожее на керамическое, но оно в полу все равно. Я просто смотрю на стены. Ну, запах описать невозможно. Это только если вы можете сами себе представить. Сравнить можно, наверное, если кто-то когда-то ездил плацкартом долго, несколько суток. В стародавние времена, когда не очень-то, видимо, были озабочены проводники санитарными условиями в вагоне. Вот примерно такой вот запах, то есть ужасный. И по стенам натурально абсолютно. Прямо сейчас, да, в Москве. Это было где-то, ну, там, наверное, полтора года, два года назад. Вот, ползают тараканы. Вы думали, тараканы ушли из города, да? А тараканы не ушли из города. Они есть, они там все. Ползают тараканы. Омерзительнейшее ощущение. То есть я смотрю на ноги, вот так вот на ботинки, и я вижу, что уже таракан ползет мне по ноге. Это было ужасно. Там был умывальник при выходе. А руки принято мыть, когда ты сходил в туалет, правильно? Ну, так вот, санитарно принято мыть. Описать этот умывальник тоже невероятно сложно. Тем не менее, я открыл кран, помыл руки, а дальше передо мной встал вопрос. А как закрыть кран, чтобы руки не надо было заново мыть? Я ответа на этот вопрос не нашел. Я его закрыл, как закрыл, пошел в машину, там у меня лежали салфетки, просто валяются салфетки, которыми протираешь там панель, еще что-то. Я протер ими руки, и в ужасе ощущая себя абсолютно пропахшим вот этим вот всеми теми экскрементами, значит, поехал домой уже на починенном автомобиле. То есть вот примерно такая история была. К чему я это все пытаюсь вам как-то описать? Это нечеловеческие условия жизни. Человек не должен так жить. Даже если он выполняет очень простые задачи, даже если это не высококвалифицированный сотрудник, даже если он не знает твоего языка, какого угодно языка, человек не должен так жить, не должен. Человека надо обеспечить нормальным постельным бельем, человеку нужно дать нормальную уборную, в которую он может сходить и вот сделать свои дела, где он может умыться, где он может сходить там в туалет, правильно? Ну, элементарные какие-то вещи должны быть. Базово вообще не обсуждается. 21 век, все, не разговор. А у этих людей этого нет. У этих людей этого нет. И я понимаю, что они встают все вместе. Вот в этих условиях, они спят все вместе в этих условиях, потом они идут, работают, потом они возвращаются туда, ложатся на эти кровати. Они ненавидят эти кровати, они ненавидят это место, они ненавидят все вокруг, просто потому что вы, попадя на их место, никогда бы не смогли бы это полюбить и быть этому благодарным. Это добровольная тюрьма в очень плохом состоянии. То есть, когда мне говорят, что детей, подростков, надо выводить по тюрьмам, чтобы они не становились преступниками. Один раз они посмотрят, и преступниками не станут. Ну, еще, наверное, всех, кто там каким-то образом изображает или не понимает, почему существуют определенные проблемы в среде там, мигрантов. Водить надо вот по тем местам, где они живут. Скажите мне, пожалуйста, это они выбрали это место жить? Нет. Кто их поместил в это пространство? Кто им не предоставил элементарнейших условий для жизни? Что, другой мигрант?
Нет.
Местный? Местный их поместил в это пространство. Почему? Отвечу вам. Он хочет и зарабатывает на них. Зарабатывает максимально. А их жизнь – это даже меньше минимума. Это минимум от минимума того, чего на самом деле любой человек базово достоин, на мой взгляд. Понимаете? Но для бизнеса, для некоторых, так скажем, людей из бизнеса, не для всех далеко, это не люди, это материал. И они их просто используют, зарабатывают на них, а тем деваться некуда. Вот и все. А когда и если кто-то из этих ребят озлобится, скажите, у них будут причины озлобиться? Или они озлобятся просто потому, что они какие-то неправильные, они вот плохие они сами по себе, внутренне? Или причины-то будут все-таки? Вот по мне будут. Вот по мне, вот по моим ощущениям, будут. На неделю, на день, на час поместить любого из нас в такое место, мы начнем бить людей на улице. Это нереально, серьезно говорю. Просто если есть какая-то возможность у вас когда-нибудь там, друзья или кто может вас провести на экскурсию в такое место, сходите обязательно. Начните любить то, что у вас есть, и чего у этих ребят нет. Это они, что они сами себя поместили в эти условия, согласившись с ними. Тут они зарабатывают и терпят, живут они на родине, тратят заработанные деньги там, пишет Панда. Панда, тогда, когда вы пойдете на работу в следующий раз, давайте мы вас уберем туалет на работе, давайте мы вас уберем кофемашину на работе, давайте мы вас уберем все на работе, отопление на работе. И ваш начальник вам скажет: а вы сами пришли на эту работу и работаете эту работу. Никто вас сюда не звал. Вот. Хочешь денег? Работай. Это подход зверский. Это не человеческий подход. Это неправильный подход. Вы же должны это понимать. И уж тем более этому не потворствовать. Потому что если относятся к ним так, то и к вам так относятся. Или отнесутся в определенный момент. Вам надо это? Я думаю, что нет. Чем вы защищены? Ну, наверное, вот этой тонкой стеной бетонной, которая вам, может быть, досталась наследство, может быть, вы каким-то образом заработали, у вас есть квартира, допустим, или в перспективе есть квартира, допустим, и вы думаете, что вы защищены. А что, если каким-то образом произойдет так, что от этой квартиры придется в определенный момент отказаться? Что, если вам придется работать так же, как им? Что если вы попадете в эти условия, потому что других условий вам никто не предоставит? Ну что если? Не думали об этом? Какой нафиг кофе? Какое отопление? Я вообще в поле работаю, пишет Габриэль. А почему я не озлобился, прожив в коммуналке 30 лет? Вы что, Алексей, пускай живут у себя. Вы просто в армии с ними не служили, пишет Ларгус. Как я мог служить или как вы могли служить в армии с людьми из других стран? Объясните мне, пожалуйста, этот секрет, Ларгус. Вы в армии служили с гражданами Российской Федерации, а я вам рассказываю про мигрантов, приехавших из-за рубежа. Вы понять не можете даже этого, что ли, Ларгус? Чего вы глупости пишете? Где вы служили? В армии с зарубежным мигрантом? Он что, гражданин России, что ли? Кто его в армию-то призовет в России? Что за фантастика-то? В СССР служил, наверное. Ну, в СССР, наверное, одна страна была. И, наверное, граждане-то были СССР, правильно? Советские люди. О чем разговор-то? И, наверное, они не жили в тех условиях, в которых сейчас живут. Они могут так жить, а потому что у них на родине условия не лучше, пишет Вадим. Сомневаюсь, Вадим. Просто денег нет. Короче, я вижу, что у вас сострадания нет. Поэтому, когда и если кто-то из этих людей добьется успеха и не будет испытывать сострадания к вам, не удивляйтесь, пожалуйста. Не удивляйтесь. Это будет закономерно, это будет понятно. Вот. Я знаю, это курятник. Знаете, да, как устроен курятник? Гадить на того, кто ниже, да, и клевать взад того, кто выше. Все, я понимаю, это курятник. Вот. И уж если забрался на какую-то там... какой-то уровень этого курятника. Ну, это метафора, естественно. Я никого не называю тут курами или там петушками, там еще чего-то. Нет. Это метафора. Просто она очень меткая, и я решил ее использовать, поэтому. Да? Ну, тогда уж надо обязательно гадить на того, кто под тобой, правильно? И обязательно клевать того, кто над тобой. Как вас зовут, Алло, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста.
Доброе утро, Олег.
Да.
Доброе утро, доброе утро. Алексей, вы знаете, что я в советское время... Алло.
Да.
Ездил долго за границу, ну, страны СЭФ, по железной дороге. Ребята, может, и знают, то помнят многие. И вот у нас ездили группы, ребята, Узбекистан, Таджикистан, туркмены, грузины, все-все ребята ездили.
Так.
А я и говорю, ребята, а почему вы в Москву не приезжаете? А что нам там делать? У нас прекрасная жизнь здесь. Понимаете? Так сейчас идет целенаправленная замена этноса русского на ребят, на этих азиатов. Я их всех уважаю, всех люблю. И кавказцев, понимаете? Ну, каждый должен жить в своей стране. Понимаете, в чем дело?
Не понимаю. Вы не знаете, как устроена экономика мировая. Вы не понимаете, что у нас есть интернациональное наследие определенное. Ну, о чем говорить? Каждый должен жить в своей стране. При этом вы мне рассказываете, как в Советском Союзе вам граждане Советского Союза, живущие в республиках Советского Союза, рассказывали, что они живут в своих республиках. Это даже аналогии никакой невозможно провести. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Андрей, Москва.
Доброе.
Алексей, хотел ставить свои 5 копеек.
Пожалуйста.
Работаю в турбизнесе, но в связи с пандемией пришлось, скажем так, ну, с бизнесом стало похуже. У меня друзья, у друзей строительная компания, у самих. И пришлось, скажем так, для того, чтобы денежку зарабатывать, когда ничего не работало, выйти на стройку поработать бригадиром. Я там в юности касался этого всего дела. Так вот, хочу вам сказать, что то, что вы увидели, в 90% случаев делают сами мигранты, которые живут в этих вагончиках. Потому что изначально вагончики в замечательном состоянии. Их делают под нормальных людей, и, опять же, те же туалеты привозят совершенно чистыми, да, душевые вот эти кабины привозят чистыми.
Там не кабины были.
Я понимаю, их там уже не было, этих кабин, потому что, вот я вам могу еще один пример привести. Моя супруга сдавала квартиру, у нее была однокомнатная квартира в Кузьминках, она сдавала, ну, как бы, не стала смотреть, что ребята из Азии, вроде как семья приехала, в конечном итоге там их было что-то в районе 15 человек в этой однокомнатной квартире. Я вам могу сказать, что за год проживания вот этих ребят в квартире нам пришлось выкинуть всю сантехнику, ободрать все обои и отдирать потолки от того, что они готовили. То есть, ну, люди не привыкли, не знаю, может быть, не все... Может быть, это те мигранты, ну, скажем так, у нас же тоже есть такие люди неряшливые, скажем, да?
Да, есть, да.
Вот. Но дело в том, что, по крайней мере, то, что попадал я видел, к сожалению, всегда вот одну и ту же картину. Да, то есть люди приезжают на, в принципе, неплохие условия, и в конечном итоге это все превращается просто в тлен.
Я понял, о чем вы говорите. Значит, это были хорошие строительные там условия, это они сами их испортили. Мне так не показалось, во-первых, а во-вторых, у меня есть друзья, которые занимаются, внимание, их бизнес строится на том, что они, у них общежитие для строителей. Хорошо? Общежитие для строителей. Как вам такое? И я, ну, не могу сказать, что я в курсе всей этой истории настолько, насколько они, безусловно, нет. Но я довольно неплохо информирован в целом. И знаете, что самое удивительное? Ведь я, руководствуясь определенными мифами в своей голове, еще чем-то, ну, мне просто было интересно, я спрашивал, ну, вот, своих друзей. Я говорю, слушай, а вот кто, значит, нормально живет, а кто ненормально живет? Мне было отвечено, слушай, если честно... Я говорю, ну вот у нас же там, на мигрантов любят жаловаться. Если честно, говорит, с мигрантами какая проблема? Они могут, например, готовить какую-нибудь еду, она может очень сильно пахнуть там, допустим, да, говорит. Вот единственная проблема. Но в целом, говорит, они аккуратные довольно, то есть, и, ну, нормально себя ведут. И тихие, и с ними не бывает никогда проблем, они практически, мол, не пьют. Вот, и, соответственно, не возникает вот таких ситуаций, при которых, ну, экстренных ситуаций, ЧП, да, там, пьяный человек с ножом там на кого-нибудь бросается. Я говорю, а с кем больше всех проблем возникает? Он говорит, хочешь верь, хочешь нет, для меня это парадокс. Но больше всего, говорит, проблем у меня возникало с нашими, приехавшими из регионов. И дальше начались истории. Я их иной раз рассказывал в эфире. Человек, который не умел пользоваться унитазом. Как вам такое? Я считаю, можно написать книгу или снять кино вполне себе. Но кино будет омерзительное, что-то на уровне «Зеленого слоника». Рассказать? Рассказываю. Ни с того, ни с сего, там же есть люди, которые, ну, вот администрируют это все, звонят, говорят, у нас ЧП. Мой товарищ выезжает, он же владелец бизнеса. Что за ЧП? Значит, ну вот, у нас кто-то на унитаз нагадил сверху. Что имеется в виду? Ну, на сливной бачок. Он говорит, как? Он говорит, ну вот так, на сливной бачок. Ну, давайте выяснять. Конечно, там уборщицы все это убирают уже. Давайте выяснять, что произошло. Нашли человека. Наш. Наш. Из региона. Если я не ошибаюсь, по-моему, это было откуда-то из-под Курска человек. Говорит, ты что сделал? А что я сделал? Что ты зачем это изгадил тут все? А я не знал, как пользоваться. Ответ. Я не знал, как пользоваться унитазом. То есть, я думаю, что это же, ну, это же полная чушь, да? То есть, это был, наверное, какой-то кураж. Человеку, наверное, хотелось просто вот нагадить. Понимаете? Женщины, есть женские общежития, которые не умеют не бросать прокладки в унитаз. Не умеют. Что им не говори, что им не объясняй. Ничего не помогает. Просто беда. Постоянная. С мужчинами интересная. Самый главный бич и самый главный катализатор всех проблем – алкоголь. Алкоголь. Употребление алкоголя в общежитии, как вы понимаете, запрещено. Но некоторые умудряются выпить перед тем, как зайти и опьянеть уже внутри. Были люди, которые в холле общежития, сидя на диване, ну, как бы сказать, опорожняли свой мочевой пузырь. Просто потому, что человек, вот он сел, обмяк, и из него полилось. Наши. Наши. Понимаете? Или не понимаете? Такие вот люди были. С ножами были. Были люди, которые почему-то решили, что надо прямо посреди комнаты сесть, снять штаны, значит, сесть и нагадить. Наши. Родимые. Местные. Наши. И может показаться, что я это сейчас там выдумываю, допустим. Но у вас есть только один способ это проверить. Вам нужно найти людей, которые занимаются этим бизнесом, и с ними поговорить. Вот. Я в своих словах уверен. Я прямо абсолютно уверен. Именно поэтому я это говорю в эфире. То есть мне прямо, я точно знаю, что я здесь за слова отвечаю вполне. Никаких сомнений у меня нет. Потому что есть видеофиксация, например, такие вещи вы знаете, да? И на этой видеофиксации, например, все видно. Вот такая, такая вот история. Такая вот история. Вот. В плане алкоголя с мигрантами проблем нет. Они больше по энергетикам, пишет Артем. Вот видите. А главная проблема – это алкоголь. Точно. Точно в этой среде это главная проблема – это алкоголь. Был человеком, выпил, все, скотина. Может лечь в душевой комнате, там душевые стоят, кабинки. Может лечь в ней в одежде и лежать, пока на него льется вода, и затопить все вокруг вообще. Ну, пока его не обнаружат, пока вода везде не польется и не прибегут туда, он просто лежит в одежде, в шапке, в куртке, в штанах, в ботинках, в душевой кабинке, в воде. И поскольку он сам закрывает отверстие, куда это все сливается, оно начинает выливаться наружу, в комнату. Ты что делаешь? А, что такое? Ничего, езжай домой. Расскажи потом жене, какие все жестокие в Москве, и как они к тебе плохо отнеслись, и какие все здесь гнилые. Вот эти вот ваши москвичи. Хотя на всякий случай скажу вам, владельцы этого бизнеса никакие не москвичи. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.